Только Улисса нам не хватало. Несколько лет назад вышел из печати, оставшись, впрочем, малозамеченным из-за того, что написан на таком малораспространенном языке, как английский, странный роман, принадлежащий перу Якова Йойса или Иоиса, как пишет Пьювене, или Джойса. Гвидо Пьювене, 1907-1974, итальянский писатель и журналист, снискавший в этом последнем качестве, в конце 30-х, сомнительную репутацию поборника расовой чистоты и антисемита, что не помешало его успешной литературной карьере в послевоенные годы. И теперь, пытаясь дать о нем представление читателю, поскольку в распоряжении образованных людей появился французский перевод, я испытываю немалое смущение. Оказавшись в плену чрезвычайно противоречивых чувств, внушенных мне этим произведением, я избрал для своих дальнейших рассуждений форму отдельных замечаний, которые позволил себе пронумеровать, чтобы не создавалось впечатление, будто эти абзацы связаны между собой какой-то логической последовательностью. Первое. В Италии это произведение, как ранее и другие книги Джойса, привлекло внимание немногих, впрочем, пожалуй, более чем немногих, сколько можно судить по толкам в литературных кружках, интеллектуальных салонах. Так что малочисленные экземпляры книги под названием «Улиссес», которую правильнее было бы назвать на итальянский лад «Улиссе», потому что ее заголовок — это не что иное, как имя, которым британцы называют гомеровского «Одиссея». Переходили из рук в руки, их с жадностью одалживали, тщетно пытались понять и отступались в недоумении, создавая вокруг нее обескураживающую атмосферу смутной скандальности, хаотичной монструозности. Второе. С другой стороны, уже при чтении его предыдущей книги «Портрета художника в юности» было видно, что в конце концов произведение разваливается на куски, и сам текст, и содержание все дает лишь пшик, как подмоченный порох. Третье. Скажем сразу, после первого же утомительного чтения и не теряя времени на перечитывание, «Улисс» не является произведением искусства. Четвертое. С точки зрения исполнения, Джойс не привнес ничего, кроме своего рода психологического и стилистического пуантализма, однако так и не достиг синтеза, и поэтому не только Джойс, но и Пруст и СВО, подобные ему, не более чем модное явление, которое не окажется долговечным. Пятое. Не случайно Джойс, второразрядный ирландский поэт, проживающий в Триесте, считается первооткрывателем СВО, еще одного ужасного писателя. Итало СВО, Аарон Эторе Шмидт, 1861-1928, родился и прожил всю жизнь в Триесте. Его главный роман «Самопознание Зено», 1927, несет на себе отчетливое влияние Джойса, который действительно помог своего обрести европейскую известность и, как считается, сделал его одним из прототипов Леопольда Блума. Как бы там ни было, своего, пожалуй, ближе всех из итальянских писателей подошел к той вяло-аналитической литературе, что нашла свое наивысшее воплощение в Прусте. Это искусство ущербно, если искусством считать произведения живых и полнокровных людей, если художник — это нечто большее, чем просто зеркало. Шестое. Джойс, в сущности, из тех, чье предназначение — увековечивать дурной вкус итальянских буржуа. Но благодарение Богу и Муссолини в Италии живут не одни буржуи, низкопоклонствующие перед Европой и Парижем. Седьмое. Но, как мы видим, на берегах Сены кому-то все же припала охота перевести это творение. И тот, кто доберется до последней страницы, испытает страх и тошноту, словно выбравшись из бесконечного тоннеля, забитого мусором и населенного чудовищами. Джойс — это какой-то удушающий пепельный дождь, Романтики внушали вам надежду, что вы падший ангел. И вот, пожалуйста, этот несносный исповедник убеждает вас, что вы просто ленивое животное с сексуальными наклонностями и с подспудным стремлением к самому что ни на есть темному и жестокому колдовству. Ваши собственные сны, не делающие вам чести, суть не что иное, как реалистичные ночные шабаши, безумие материи, желающей участия в оргиях вашего воображения. И спасения нет. Конечно, в его произведении чувствуется огромное терпение, почти маниакальное, почти искусное, если не гениальное. Но истина Джойса — это не более чем истина вторичная, приходящая, слишком привязанное к нашему эмпирическому опыту. Восьмое. Один из поэтов, принадлежащий к направлению так называемых герметиков, некто Унгаретти, кажется, усмотрел связь между Джойсом и Рабле. Конечно, можно отметить некий параллелизм распада двух весьма различных миров, раблезианского и джойсианского, естественный беспорядок, в который скатываются в одном случае вся мощь классической фантазии и поэтических мифов, в другом – мощь современного интеллекта, вкуса, человеческих представлений и психологии. Повторяю, ясно видно разложение в том, что Рабле берет эпический материал и делает из него абсурдный и метафизический фильм «Гротеск», нечто текучее и бесформенное, бессвязное, негармоничное, но все-таки синкретичное. А толпу разнообразных персонажей, которые вполне могли бы выступить храбрыми героями классической поэмы, превращает в анормальные, замкнутые сами на себя окарикатуренные типажи. В то время как у Джойса на очень простой фабуле, на почти что сентиментальном случае с несложной психологией, утреннее пробуждение человека, указанное разложение приводит к капиллярным, бесконечно малым эффектам и дивизионистским результатам, порождает мрачные и при этом монструозные иллюзии, отличающимся фантастической сложностью построением, осуществляемого на уровне атома, органической клетки, химии, мыслительного процесса. Коротко говоря, один вторгается в царство абсурда сверхчеловеческого масштаба, опираясь на архитектуру чистой фантазии. Другой исследует континент недочеловеческой фантазии, где продвигаться можно, исключительно вооружившись скальпелем, лупой и пинцетом разума, по последнему писку моды. Девятое. Пожалуй, Джойса можно было бы отнести к тому сорту литературы, что носит название психоаналитической, но он показывает качества, обособляющие его и от сочинений подобного жанра. Он принимает человека, каким он есть, во всей неотделанности его чувств, во всей его глубине, которую также можно назвать низостью, и, как уже отмечалось, в мешанине всех присущих ему качеств – глупости, предрассудков, размытых культурных реминисценций, убогой сентиментальности и всесильной сексуальности. Психоанализ предоставляет метод, который, впрочем, мог бы сослужить ему хорошую службу, если бы только он не отклонялся от избранного им метода и от получаемых с его помощью результатов. В этой сфере его свидетельство носит исключительно научный, а не литературный характер. И следует ясно понимать, что в истории литературы он относится к достаточно древнему и проверенному направлению, в котором должен рассматриваться как поздний и бледный эпигон таких выдающихся писателей, как Достоевский, Золя и в какой-то степени Самуэль Батлер. Самуэль Батлер, 1835-1902, эксцентричный британский художник и писатель, автор многочисленных произведений, не нашедших понимания у современников, но снискавших позднее одобрение писателей-модернистов, в том числе и Джойса. Десятое. кое-кем Пруст и Джойс воспринимаются как фигуры первого ряда, как естественное порождение переживаемого исторического момента. Но мы считаем своим долгом со всей определенностью заявить. Сейчас, в данный момент, они не могут служить примером современной духовной жизни. Их картина мира, тот особый взгляд на мир и человека, как единое целое, который она выражает, отныне не имеет для нас никакой ценности как раз в силу своей неразрывной связи с менталитетом того общества, которое ее породило. Мы ждем появления коллективного романа. Такого романа, в котором нашли бы свое выражение человеческие отношения, общественные институты и вообще вся наша жизнь, схваченные взглядом художника, принявшего новую мораль и новое жизнеустройство. У нас уже был случай упомянуть новую всеобъемлющую этику, неизбежно рождающую вследствие возникновения социального и человеческого феномена коллектива, остро пережитого нами как новый способ организации жизни. И у нас также был случай указать, что именно по этой причине для нас неприемлемы все формы упадочного романа, буржуазного и индивидуалистического. Автобиографизм, самодовольная дневниковость, психологические самокопания. 11. В действительности такие иностранные писатели, как Джакомо Джойс, Давиде Эрберто Лоуренс, Томазо Ман, Джулиано Хаксли и Андрео Жит, пожертвовали своей серьезной поэтичной правдой, принуждая себя к небольшим элегантным акробатическим трюкам. Все эти с трудом отличимые друг от друга европейцы носят на лице дьявольскую усмешку. Усмешку человека, который, зная настоящую большую истину, принимается с истиной играть. Истина, которой они обладают и вокруг которой устраивают свои опасные игры, истина поэтическая, их подлинное чувство, которое они дружно растрачивают. Каждый на свой собственный лад, но все они подчиняются одному и тому же стремлению – воздвигнуть башню интеллектуальной лжи. И никто иной, как Джойс, отличился здесь сверх всякой меры. Его хочется сравнить с козой, которой вознамерилась во что бы то ни стало родить пса. 12. Джойс очевидным образом охвачен демоном аллюзий и ассоциаций, а также стремлением сочинить страницу прозы так, словно эта страница – самой настоящей музыки, нелепая затея, привнесенная в литературу вагнерианской модой конца прошлого века. Джойс переплетает лейтмотивы, трудноуловимые повторяющиеся фразы, без конца играет густейшими контрапунктами аллюзий. Мало того, он хочет свои эпизоды привести в соответствие с цветовой гаммой. Здесь преобладающим цветом назначен красный, там зеленый и так далее. Подобное смешение искусств, исподволь начавшись с Бодлера, сделалось общим местом декаденства после знаменитого сонета Рембо о цвете гласных. Цвет читаемых вслух слов, оркестровка глаголов. По этой дорожке, как мы знаем, можно дойти до картин из газетных страниц и бутылочных донышек. Язык Джойса есть язык расплющенный, и, да позволено мне будет джойсовская игра слов, распущенный. Джойса искушает демон эсперанто. 13. Суть проблемы в необходимости преодолеть влияние романов коммунистического подпевалы Томазо Манна. Джойс всего лишь превратил в словесный понос внутренний монолог, изобретенный скромным Дюжарденом. В романе французского символиста Эдуарда Дюжардена 1861-1949 «Лавры срезаны» 1888 впервые был использован стиль, получивший позднее название «поток сознания». Портя заодно превосходные слова «на свободе», синкретические, динамичные и симультанные, искусно придуманные нашими футуристами, истинными художниками режима. 14. Не следует предавать дух собственной нации. Джойс в погоне за славой достаточно быстро освоил новый артистический интернационализм, оставив правду подлинных чувств. В его новых произведениях проявляется самое решительное восстание против собственного природного начала. Подвергаются осмеянию народный дух, язык и религия его родины. После портрета, которому он малодушно уступил собственному человеческому началу, он вернулся в хаос, в кошмары, в подсознательное, оказался насмерть задавлен собственным демоном-погубителем. Все, что осталось в итоге, рассудочные и стерильные дерзости психоаналитического свойства, которые он прививает к методу Фройда, сколько бы ни возмущались его знатоки. Раздробленный дух, склонный к мимолетному, а не основательному, хотя как раз таким и является дух ирландский, ведет себя женственно не в силу того естественного изящества, что присуще всегда эллинизированной душе настоящего художника, а вследствие наглой позы псевдоинтеллектуала, что определяется с одной стороны физиологической ущербностью, а с другой – безумием. Невозможно обойтись без уподобления этих творений выставки уцененных образцов, достойных лишь того, чтобы их распространяли из-под полы торговцы порнографическими книжонками. Джойс – типичный представитель современного упадка. Гноеродная и пораженная клетка в нашей литературе тоже. Почему? Потому что антиклассицизм привел его в противоречие с самим характером как античной, так и современной латинской культуры, о которых он высказывается в сатирическом ключе. Своему бунту он придает порочный и крамольный характер, низвергая с алтаря римский мир, чтобы заменить его позолоченным идолом еврейского интернационализма, того интернационализма, который в последние годы слишком уж активно себя проявляет в области современной мысли. На самом деле Джойс весьма потрафил определенным еврейским кругам, продвигающим определенных людей и определенные идеи, свившим себе гнездо в первую очередь в Париже. Джойс – противник всего латинского, будь то имперская цивилизация или цивилизация католическая. Он исключительно антилатинский. Его выпады против Рима и папства, полные фиглярства и низостей, были бы не столь вызывающими, если бы в них исподволь в скрытой форме не протаскивалось восхищение сынами Израилевыми. 15. Но неужели впрямь современный роман обречен на то, чтобы из чистейшего озера плюхнуться в грязное болото? Именно у нас, в нашей Италии, горле этического обновления и духовного возрождения и должен принять за образец Джойса, автора, для которого мораль, религия, семейные и общественные ценности, добродетели, долг, красота, храбрость, героизм, жертвенность, иными словами, вся западная цивилизация и подлинная человечность подлежат забвению, и еврейский жучок-долгоносик превратит эти ценности в труху. 16. Такова истина, и мало чего стоят голоса защитников, проданные кому? Джойса. Голоса Каррада, Павалини, Аннибале Пасторе, Адельки Баратонно, что уж говорить о Монтале, Бенки, Ленати, Чеки и Паннунцио, как выразился этот последний, насущная проблема итальянской литературы – стать по-настоящему европейской, пересадить себя на мощный ствол других литератур и остаться при этом по-настоящему оригинальной. Уметь сказать что-то свое, увиденное, любимое, пережитое, то, что взято из окружающей нас действительности, и не является при этом простым повторением совсем нежалостливых историй из жизни монашки Терезы и дядюшки Микелли, или, хуже того, приторными описаниями необычайных странствий, бессмысленных возвращений, поездок на трамвае в пригороды. Сколько таких поездок уже было в нашей литературе. 17. подлинное покушение на дух новой Италии осуществляется в повествовательной прозе, которая вся от Итало Свебо, чистого иудея, до Альберто Моравия, иудея сверхчистого, только и делает, что плетет зловредную сеть, чтобы выловить на илистом дне общества отвратительные фигуры людей, которые более не являются людьми, но безвольными существами, перепачканными низменной и постыдной чувственностью, больными нравственно и физически. И учителя всех этих так называемых повествователей – два патентованных психа по имени Марчелло Пруст и Джакомо Джойс, иностранцы – евреи до мозга костей и пораженцы до корней волос.